проекции. Беседы о настоящем России на фоне ее прошлого.
Часто говорят о том, что в каждом государстве система управления, система власти обусловлена в том числе историческими традициями. В этой связи говорят, что сильная президентская власть есть наследие долгой российской государственности. Так ли это, Андрей Борисович?
Когда-то все страны христианского мира были со слабой верховной властью. Это был так называемый период феодальный. Король был первый среди равных и Византийской, кстати, империи, и на Западе. Потом наступила эпоха абсолютизма, когда, наоборот, монарх обладал абсолютной властью, и была идея того, что он часовщик, а страна — часовой механизм. В России было то же самое. Потом все страны в конце XVIII века, одна с другой, кто революционным путем, кто разумным, мирным путем, отказались от этой модели. Последней в Европе, если не считать Турецкой империи, отказалась Россия. Россия отказалась в 1905 году. Это общеевропейский процесс, и связан он с очень простой вещью. Это не какая-то там непонятная логика истории. Она связана с уровнем образования и культуры общества. Как только общество становится более образованным и культурным, как только оно становится более ответственным, оно хочет само контролировать собственную жизнь. Вот, собственно говоря, это и происходит во всем мире. Поэтому говорить, что в России есть какая-то особая традиция, Россия идет обычным путем всех стран. Ее отбросил советский период, который уничтожил культурную часть общества. За 20 лет, благо весь мир продвинулся далеко вперед, русское общество сделало мощный рывок. И сейчас, разумеется, оно, собственно, должно, видимо, повторить, что создала вся европейская, вся христианская цивилизация.
По вашему мнению, типологически, Путин себя рассматривает как часовщика, страну как часовой механизм?
Объективно он является не часовщиком, а он является тем человеком, который залез в чужой, собственно говоря, огород и быстро-быстро набивает мешок дынями и огурцами с этого чужого огорода.
Я все-таки думаю, что Россия, при том, что, конечно, она одна из многих стран, а не более того, имеет, конечно, свои коренные традиции, которые сильно отличаются, скажем, от Европы. Можно их много перечислять. Вместе с тем, мы уже говорили, у России есть и другие традиции, не только сверхсильной власти, но и традиции общественного давления на власть, общественного самоуправления.
Народного бунта.
Почему народного бунта? Ну, например, в России, например, существовали еще в XVI веке фактически то, что сейчас называется суды присяжных. Это вот губные суды.
Конечно.
Это когда общество само, так сказать, занималось судопроизводством, да? То есть совершенно демократическая процедура. А земские соборы... В 1642 году царь Михаил, первый Романов, хотел воевать Азов, Азовское море. А ему собор сказал: нет, царь-батюшка, денег нету в казне, ничего не пойдешь. И не пошел. Вот и все. Да? Или, например, известный князь Голицын в правлении Софьи, там, Федора Алексеевича, готовил совершенно либеральный, как бы мы сейчас сказали, эмансипационные планы, тоже модернизации, как Петр, только не на основании рабства, а на основании эмансипации общества. В России постоянно это было. Теперь, что касается, чувствует ли себя Владимир Владимирович таковым, я думаю, что чувствует. Вы знаете, причем я просто процитирую. В 2004 году в здании Московского университета он выступал перед доверенными лицами, да, такой институт существует у нас, и он сказал, что я не собираюсь менять Конституцию. Я сразу для себя отметил: а ты не имеешь вот так вот взять и поменять Конституцию, как никто, между прочим. Дальше. А я обязан вырастить обществу наследника, представить наследника, что он через 4 года, в общем, сделал. А я подумал, какого наследника? Заговор против республики. Это просто нарушение Конституции. Какого наследника? Но произошло именно так. Потом этот же человек сказал однажды: я здесь отвечаю за все. Безусловно, вот эта патерналистская, хозяйская философия жизни, ну, философия в кавычках, конечно, у этих людей есть. Неограниченная власть человека. Директор ли он бани, председатель ли он ли колхоза, там, я не знаю, тренер ли футбольной команды или президент России, она обязательно бесконтрольная власть возникает. И это опять не всегда зависит от личных качеств человека. Нельзя человека ставить в условия неограниченной власти никуда, ни на радиостанции «Свобода», ни в Российской Федерации.
А кем он поставлен? С течением обстоятельств, несовершенством российских законов, законами истории. Чем, Андрей Борисович?
Первое – это, конечно, советская традиция. Советская традиция предполагала именно абсолютную и ничем не ограниченную власть, чего, кстати говоря, никогда не было в революционной России. Царь был ограничен, ну, хотя бы христианским нравственным ограничением, а вот в советское время обязательно должен был быть абсолютный правитель, вот глава, причем в отсутствии нравственного ограничителя, что очень важно. Второе – это Конституция. Разумеется, когда создавалась Конституция 93-го года, она создавалась на самом деле, там, не как ширма, не для того, чтобы прикрыть там ничем не ограниченную власть, которую мечтал Ленин, а чтобы создать действительно в демократии вот систему, которая бы обеспечивала бы тому же Ельцину стабильное управление, ручное управление страной. Поэтому наша Конституция 93-го года дала президенту очень большие полномочия, неразумно большие полномочия, но в этом смысле она где-то похожа на основные законы 1906 года. И третье, эти полномочия были значительно расширены при Путине. Кроме того, само сознание человека. Одно сознание есть у партийного функционера, который все же привык на партсобрании работать. Совершенно другое сознание у офицера вообще и спецслужб тем более. Это абсолютная вертикаль. Вообще в армии есть абсолютная вертикаль. И вот именно это сознание, чисто военное, и я бы сказал, еще усиленное тем, что это не просто армия, это охранка, вбито. Путин прекрасный офицер советских спецслужб. Но такой человек не может управлять такой сложной системой, как демократическое государство. Просто он по-другому абсолютно сформирован, по-другому воспитан, и у него другой менталитет. И я думаю, что это одна из величайших бед. Кстати говоря, есть исторический пример. Разумеется, очень другой, очень смягченный. Это Николай Павлович, Николай Первый. Тот человек абсолютно военный, который не представлял себе иного управления страной, кроме как построения абсолютно вертикали.
Но его и не готовили к этому.
Его и не готовили к этому, да. Он любил играть в армию, любил воинские вещи и мечтал уничтожить всю латинскую библиотеку Зимнего дворца, потому что ненавидел латынь с того момента, когда его учили. Он тоже сказал, ну к чему это привело? К дикой коррупции и, в общем, к невероятному ослаблению страны. То же самое и сейчас.
Но был генерал де Голль, например.
Видите ли, генерал де Голль сформирован уже был совершенно другой демократической парламентской традицией, полутора веками этой традиции. Да? Это был человек уже свободного демократического общества. Ему в мысль не могло прийти часовщиком. Хотя, как вы знаете, во Франции его в этом подозревали.
Это ведь в России существует культ де Голля. Конечно, он есть и во Франции, безусловно. Он, так сказать, причислен в кавычках к лику французских святых политических. Но французы не забывают говорить, что, например, Конституция Пятой республики 58 года резко усилила авторитарность вообще французского политического режима. Они об этом говорят. Но смотрите, что сделал генерал де Голль. Как мы знаем, человек католический, человек такой традиционалистской французской культуры. В Конституции 58 года, а он лично курировал этот проект, написано, что частями этой Конституции является декларация прав человека 89 года, 1789 года, французской революции, и преамбула Конституции 4-й республики, да, 44-го года Конституции, ту, которую он сверг фактически во время путча 58 года. Смотрите, что делает этот человек, этот авторитарный человек. Он обращается к истокам, как будто бы он против этого выступает. То есть это авторитарный человек в западном политическом мире, в западной политической культуре, он настолько повязан, настолько ограничен, настолько впитал в себя эти демократические, либеральные ценности, что на самом деле его авторитарность для нас, знаете, для нас это был бы либерал чистейшей воды, да? А вот что касается сегодняшней власти, то я думаю, что она в известном смысле опаснее даже советской. В известном. Знаете почему? Советская власть, власть советских вождей, была ограничена их идеологией. Вот они могли все, казнить людей, могли там любые, там, сегодня Гитлер враг, сегодня он друг. Все могли. Но они не могли отказаться от цели построения коммунизма, от каких-то целей социалистического общества и так далее. Они должны были ломать комедию или искренне верить, мне все равно, в рамках вот этой идеологической парадигмы. И это был ограничитель. Сейчас вообще нет никакого. Его и не может быть в либеральном демократическом обществе. Там ограничитель конституции и законы. Но поскольку конституции и законы попираются, поскольку выборы выброшены, а демократия — это выборы. И больше ничего на самом деле. Это процедура выборов. Это главный нерв демократии. Когда это выбрасывается, тогда власть становится голой. А что значит, что такое голая власть? Насилие. И больше ничего.
Для начала 2000-х годов, первого периода, Путина 1-0, как сейчас модно говорить, была характерна апелляция постоянно к петровским временам. Бюст Петра I стоял на рабочем столе Путина. Модно было об этом писать в газетах. Сейчас это все немножко утихло. Сейчас об этом перестали писать. А почему это появилось тогда? Действительно ли были какие-то параллели? И почему это потом исчезло?
Я думаю, что был некий личный выбор. Похоже, второе, да? Имя, которое употреблялось, Иван Ильин, тоже вот его выбрали, его муссировали, его издавали. Собрание сочинений в невероятном количестве томов издали. Я, например, когда был, один раз в жизни пришлось быть в кабинете Суркова, я с удивлением увидел, что там только два портрета, Путина и Ильина. Владимир Владимирович, ну, у него, видимо, такое пушкинское, там, красиво будем говорить, пушкинское представление о Петре. Понимаете, как о великом реформаторе, который создал Россию. Известно, что потом, уже во второй половине XIX века, очень многие пересматривали, и Карамзинская, очень многие пересматривали эту точку зрения. То, что он поднял Россию на дыбы, казалось не очень хорошим. Да, это ушло абсолютно. Сейчас об этом никто не вспоминает.
А почему ушло, вам понятно?
Да, мне кажется, что уже эти аргументы, вообще исторические аллюзии у власти положительные закончились. оказались отрицательные. И поэтому сейчас так много говорится, скажем, о февральской революции, вообще об ужасе революции. Вот фильм
«Белая гвардия»,
очень неважно, который в прайм-тайм, значит, был показан перед выборами. Кстати, тенденция нарастала. Помните, когда брошюра «Солженицына. Февральская революция» вот вышла, все вот не подчинились, все рухнуло. То есть, скорее, запугивание. Вот власть теперь уже не строит положительный идеал, строит чисто охранительный идеал, охранительный образ того, что вот власть уйдет, ночной сторож уйдет, будет очень плохо. Петр забыт, Ильин тоже сдан в архив.
Я думаю, что Петр был еще, знаете, чем хорош. Это так себе представляли в их мозгах. Это такая силовая волевая модернизация. Это тоже окно на Запад, но такой крутой мужик, не какие-нибудь там. Вот я думаю, что это им нравилось, поскольку они офицеры, они там спортсмены. Я думаю, что Петра и общественное мнение отодвинуло в сторону фигура Сталина. Среди вот этих крутых русских вождей Сталин, конечно, круче, и его помнят лучше, и он недавно был. Но сейчас есть еще одна фигура. Кстати, Ильин никуда не ушел. В речах Владимира Владимировича постоянно или скрытые цитаты, или прямые цитаты из Ивана Александровича Ильина. Вот насколько я люблю русскую религиозную философию, настолько не люблю Ивана Ильина, хотя он часть этой философии, поскольку это, безусловно, певец такой вот русской авторитарности и особости, и, в общем, так сказать, понятно, почему и Александр Исаевич Солженицын, и Никита Сергеевич Михалков, вот все эти люди любят, они очень разные, но они любят этого, поскольку они сами вот такие вот, в некотором смысле, мачо от культуры. Так вот, есть фигура Столыпин. Сейчас начинается вновь культ Столыпина, и это не случайно. В каждом обществе есть такой вот топ-менеджер. Рузвельт у американцев, там, Черчилль у англичан, Деголь. Русским тоже нужно, а никого нету. Никого нет. Сталин — это миф, Сталин — это ужас, да, это деспот. Я думаю, что сейчас Столыпина начнут выводить на роль вот такого вот настоящего русского управленца. И традиционалиста, и аристократа, и европейца. К реальному Столыпину никакого отношения это не имеет, как к реальному Петру Алексеевичу Романову все это не имеет, как к реальному Сталину не имеет этот культ отношения. Но это будут разыгрывать. Все-таки политика — это отчасти театр, понимаете?
Проекции. Прошлое России на фоне ее настоящего.